Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу, которая идет в цикле «Московские школы кино». И те, кто ходит к нам постоянно, я смотрю, у нас здесь только уже постоянная публика этой программы, как и других наших программ, знают о том, что этот большой цикл, цикл весны-лета 2017 года, посвящен ученикам Игоря Андреевича Савченко. Многие из них очень известные, и в том числе часть этих очень известных, такие как Марин Мартынович Хуцеев и Владимир Мочномов, у нас здесь были. Но есть целый ряд учеников, которые по разным причинам остались немножечко в тени. Один из них замечательный режиссер Генрих Саулович Габай, фильм которого «Лебедев против Лебедева», по-моему, один из лучших фильмов 60-х годов, сделанных у нас в стране, к сожалению, совсем отошел в тень, и было связано это с особенностями судьбы самого Габая. Дело в том, что он в 1972 году эмигрировал, вначале в Израиль, потом в Соединенные Штаты Америки, и все его фильмы перестали показываться. Мне лично кажется, вот Ирина Николаевна Гращенко, которая сегодня согласилась представить и поговорить после фильма об этом фильме, не знаю, согласится со мной или нет, но мне кажется, что если бы не это обстоятельство, вполне вероятно, что вместе там, с «Июльским дождем», например, про вторую половину 60-х годов говорили и в том числе на примере фильма «Лебедев против Лебедева», потому что он интересный и по форме, и по содержанию, и то, как там показана Москва. Но вот судьба режиссера повлияла на судьбу фильма в прокате, на длинный прокат. И поэтому мы очень рады, что благодаря киностудии «Мосфильм», которая нам предоставила права, и Госфильмофонду Российской Федерации, который представил 30-миллиметровую копию, мы впервые за много лет на большом экране этот фильм показываем. Теперь я хочу передать слово Ирине Николаевне Гращенковой, которая вам уже знакома. Мы очень рады, что она согласилась сегодня снова быть с нами. До вступительного слова, потом мы смотрим фильм и, как всегда, после фильма говорим о нем.
Дорогие мои, вы знаете, я согласилась, приняла предложение Максима, потому что мне всегда бывает как-то досадно за свою профессию, за предмет, которым я всю жизнь занимаюсь, за историю кино, которая бывает как-то равнодушна к не самым первым фигурам в кинематографе. Вот великие на расхват, бесконечные книги, статьи, воспоминания. А если чуть-чуть отступить, и вот забываем кого-то. И мне захотелось вам рассказать о Генрихе Габае. И я подумала, когда я стала думать, вот что я вспомню, что я вам расскажу, я подумала, ну, наверное, это будет портрет в траурной рамке. Причем не только потому, что он 10 лет назад умер в Нью-Йорке, но и потому, что он, конечно, не исчерпал себя как художника не только до конца, но даже до половины. Это был очень своеобразный человек. С одной стороны, очень скромный и внутренний. С другой стороны, необыкновенно смелый и дерзкий. Ну, достаточно сказать, что в Авгике у него было прозвище «Пират». В том числе и потому, что один из двух его глаз, что, наверное, для кинематографиста очень важно иметь хорошую пару глаз, был закрыт черной повязкой. Потому что в его жизни случилась война. Я должна сказать, что он сначала был баловнем судьбы, несомненно. Потому что из его поколения, а именно из тех, кто был рожден в его 1923 году, говорят, 80% домой с войны не вернулись. Выбито поколение. Он выжил. Он был в плену. Он был тяжело ранен, но он выжил. Он был ранен в глаз, что чаще всего летальное ранение, но он выжил. Дело в том, что он прекрасно сражался, очень смело. Это, видимо, отвечало сути его личности, мужской по-настоящему. Он был радистом-стрелком и летал на самолете-разведчике. Сделал много вылетов, сбил несколько самолетов, как стрелок. Но вот где-то незадолго до освобождения Одессы их самолет после удачного боя, когда вот они сбили, или какой-то Фоги Вульф, если не два сразу. Они сами были поражены выстрелом, и хотя все спаслись с помощью парашютов, ветер их отнес прямо в расположение немцев. И вот что интересно, снова судьба его спасла, потому что только что видели, как он, его самолет расправлялся с самолетами немцев, нацистов. С другой стороны, он же еврей был по национальности, все было приговором. Но, как ни странно, они кладут его, немцы, восхищенные, наверное, вот его мастерством в бою. Бывали такие немцы, случались на нашей оккупированной земле. И они его положили в офицерский госпиталь, потому что у него были перебиты обе ноги, обе руки и еще ранение глаз. Ну, конечно, когда его немножко подштопали, его отправили в лагерь. Из лагеря он бежал, и тут уже, кроме героической темы, начинается тема лирическая, потому что его спасла какая-то женщина, которая его спрятала. Судя по тому, как он... какую роль вообще женщины играли в его жизни и какую роль он в женских жизнях играл. Я думаю, что там была прекрасная романтическая история на фоне войны, но это был, прежде всего, конечно, героизм с ее стороны, потому что если бы его обнаружили, то ее поставили к стенке. То есть, смотрите, судьба ему благоприятствует, она его спасает, наверное, для чего-то значительного, для чего-то важного. И уже в сентябре 1945 года он зачислен, то есть в победный год, он зачислен в ВГИК, в мастерскую Савченко. Он сразу становится, в общем, любимцем ВГИКа, и прежде всего его, так сказать, женской половины. И вот тогда к нему приклеивается вот это знаменитое прозвище «Пират». Между прочим, он ведь был секретарем комсомольской организации института, ну, потому что он имел орден славы, потому что он был боевой офицер, летчик, офицер. Но мне кажется, что он никогда не был привержен идеологии и каким-то комсомольским идеалам, что очень хорошо видно из его фильмов последующих. Но об этом чуть ниже. А заканчивает он в ГИК, как и вся мастерская Савченко, в самый неплодовитый год, пик малокартинья. Значит, все центральные студии, и питерская, и московская, заняты аксакалами, заняты лауреатами сталинских премий. И молодежь распихивают куда только можно. И он снова попадает в этот же город Одессу, который сыграл в его жизни такую роль роковую в годы войны, и начинает там снимать. Но и первая его картина, а всего он до отъезда в эмиграцию снял всего лишь 8 фильмов за 20 лет, даже больше. То есть ясно, что он мог бы снимать каждый год из одной картины выходить в другую, потому что он был очень энергетически насыщенным, мощным человеком. Но были препятствия. Сначала он попытался что-то сделать в документальном кино, но следов никаких я не помню от этой картины. Потом все-таки прорвался вот на одесскую студию с игровой картиной, но снимали на пару с Владиславом Ворониным. И первая его картина, она именно его, потому что она близка ему по натуре, потому что в ней есть героизм, потому что в ней есть ирония, потому что там есть юмор, потому что там есть фантазия. Это, конечно, «Зеленый фургон». И вот когда в 1962 году появился, в 59-м, простите, году появился «Зеленый фургон», все сказали, в кино пришел очень мощный режиссер для таких, ну, жанровых, что ли, картин. Наверное, картина удалась, потому что она была сделана по хорошей повести писателя одесского, писателя Казачинского. И была она сделана на внутреннем таком ощущении свободы полной в те-то годы. Это же еще сколько, да, впереди все еще много чего не произошло. А он себя чувствует свободно. И он очень любопытно распоряжается вот этим, этой возможностью делать романтическое кино. Но, к сожалению, он, конечно, взят в берега тематики. Тогда романтика, тогда какие-то молодежные приключенческие картины обязательно опирались либо на материал революции, либо на материал Великой Отечественной войны. О войне он категорически не хотел ничего снимать, не снял ни одной картины за свою жизнь творческую. Ну, революцию он понимал по-своему. И вот он делает фильм об угро 20-х годов Одессы, после, только что после освобождения от белых, и делает эту картину на столкновении с, как бы, с идеалами революции, людей очень от этого далеких. Потому что, с одной стороны, это гимназист одесский, который приходит в угрозыск, и у него в качестве учебного пособия томик Конан Дойля под мышкой, он с ним никогда не расстается, и старый сыскарь еще русской дореволюционной службы сыскной. И вот они попадают вот в это поле послереволюционных расправ с бандитами в городе Одессе. Нужно сказать, что этот фильм за свою свободу заплатил. Это была очень любопытная история, о которой мне потом рассказывал, и, кажется, она даже где-то опубликована, мне кто-то сказал. Такой был на одесской студии Костромяченко, сотрудник, который с ним очень дружил. И он мне рассказывал всю историю, очень забавную, с этим фильмом, но который кончился не очень забавно. Дело в том, что когда чем больше снимали фильм, тем больше понимали, что здесь как-то революция нетрадиционно трактуется, и какое-то к ней отношение такое и с юморком, и с сатирой, и с каким-то гротеском. И тогда решили, что как только будет более-менее сложен материал, покажут министру культуры украинскому. И этот министр культуры, как они считали, к их радости, на их удачу, оказалось на их полную неудачу, в это время отдыхал в Одессе в санатории. И вот Костровиченко рассказывал, что он каждое утро приезжал на одесскую студию в шелковой пижаме, не сняв пижамы, ведь мы считаем, что это признак его, так сказать, высокого статуса, потому что в шелковых пижамах ходили люди советского бумонда. И вот в этой пижаме он приезжал и ругаясь, что он сидит в душном зале, а в это время на пляже такие красивые девушки лежат полуодетые. Он был очень недоволен, но главное, он почувствовал вот эту свободу и эту крамолу. Короче говоря, решение его было такое, поскольку, если не выпустить фильм, студия одесская будет в простое, в прогаре и не получит следующих денег, выпустить, но самым минимальным тиражом и с запретом Габаю снимать на Украине. И Габай, который, кстати, вообще-то уроженец Москвы, в принципе, наверное, ему лучше всего было бы работать здесь, на Мосфильме, оказывается вот в таком подвешенном состоянии. Все-таки он в Москву прорывается и приходит на Мосфильм, но тут ему приходится заплатить за возвращение в кинематограф, поскольку он на Украине от этого отлучен, и в родной город, и на первую студию страны, тем, что ему дают тот материал, которому он сопротивляется, но над которым он вынужден работать. Кстати, материал очень любопытный. И недавно вот опять эту историю вспомнили, и я когда вот собирал что-то в голове к сегодняшней встрече, я подумала, как интересно, вот буквально на днях об этом говорили. Это вот история о том, как во время, как мы понимаем, каких-то засекреченных ядерных испытаний или каких-то манипуляций, оторвало баржу с четырьмя матросами и унесло куда-то там в тихий какой-то океан. Естественно, их так формально поискали, но не найдя, решили, что, слава богу, утонули, значит, никаких секретов никому не выдадут, врагу не выдадут. Но именно враг, то есть американские морпехи, увидели их с вертолета на 49-й день их пребывания практически без пищи, без воды в океане, совершенно истощенных, заросших. Вот, когда они вернулись, мы видели эти лица на экране телевизора. И они были спасены американцами. Очень любопытный материал, только если о нем можно рассказать всю правду. А всю правду о нем тогда рассказать было нельзя, мы даже не всю знали. Ну, что-то случилось, оторвало, улетело, уплыло. Это только и голоса Америки говорили, почему, вот, так сказать, вот их с радостью похоронили в волнах океана. И при этом Габаю все время говорили, посмотрите, какие сценаристы. Тендряков, Бондарев, Бакланов, какая тройка, причем людей, связанных с войной, лейтенантской военной прозой, действительно замечательные прозаики. Но они хотели опираться на документальную сущность этой истории. Но, во-первых, сущность-то была неполная. И Габай, видимо, это чувствовал. Поэтому он не хотел делать это как документ. Ему хотелось в это вложить что-то более героическое, романтическое, такое неожиданное. И, в общем, по существу говоря, фильм не очень ему удался. И последующие, когда вот я его не спрашивала об этом фильме, я говорю, ой, не будь вы об этом говорить, я не хочу этот фильм вспоминать. Хотя, в общем, стыдиться там вот так вот человечески и профессионально нечего. Но он был глубоко этим фильмом не удовлетворен. Но это еще только еще было начало, это были только еще цветочки. Потому что вслед за этим ему предложили сделать фильм по пьесе Михаила Шатрова «Рожденные революцией». И там ему пришлось выводить на экран таких господ, как Ленин, Бонч-Бруевич, Дзержинский, комсомольцы, коммунары, беспризорники, которые становятся благородными пионерами. То есть он хлебнул с этим фильмом очень многое. Зато потом наступило время картины, которую мы сегодня будем смотреть. Я должна вам сказать, что он все время искал какую-то нишу, в которой он мог бы работать, но более-менее гармонично самому себе, своему «я», своим интересам, своей эстетике. Пытался делать фитиль у Михалкова-старшего. И сделал, я думаю, не меньше 15 сюжетов, очень много. Но, знаете, когда начинаются фитиля, это еще ничего. Но когда к нему вынуждены, как к единственному виду заработка, обратиться режиссер уже с именем и с каким-то капиталом творческим, это, конечно, уже признак кризисного состояния. Он пытался найти вот эту нишу в юношеско-детско-приключенческом, героическом материале. И вслед вот за фильмом четвертым, о котором мы сегодня будем говорить, «Лебедев против Лебедева», он сделал еще несколько картин, причем с Искандером делал картину о 12-летнем ребенке, мальчике из горных там мест. Делал по сценарию Семена Лунгина, батюшки нынешнего Павла Семеновича Лунгина, делал о школьниках кино. И все пытался как можно вот прорваться к своим мотивам, окрасить это юмором, окрасить это иронией, показать какую-то гротесковую сторону жизни. Но это все-таки материал сопротивлялся, ну и редактура не дремала, редактура всегда была бдительна. И вот в 1972 году он уезжает. И уезжает со всей семьей, потому что вот, ну, было столько всяких романтических приключений, а душа успокоилась на дочери Сергея Александровича Мартинсона. Она была художником по костюмам, и вы сегодня ее работу увидите, потому что она сделала с Генрихом 4 фильма. Все москвилинские картины она с ним сделала. У нее был свой сын от первого брака, а потом еще у них родились девочки-близняшки. И вот с этой большой семьей втроем они отправились в Израиль. Тот же Костромиченко рассказывал мне, что к трапу, когда он, самолет приземлился в Израиле, подошла не кто-нибудь, а Голда Меир, председатель Совета Министров, премьер-министр Израиля. Ну, она, кстати, киевлянка, поэтому прекрасно говорила по-русски, очень хорошо отслеживала всю ситуацию отношения к интеллигенции еврейской в Советском Союзе, очень много поспособствовала приезду Карика в Израиль, и ничего, к сожалению, из этого практически почти не вышло. И тут же у трапа, как рассказывал Костромиченко, она сделала Гавайю предложение, от которого, в принципе, отказаться было самоубийственно. Она ему сказала, что уже готовы все, и деньги, и сценарий, ему будет предоставлена полная свобода распоряжаться кредитами и всем. Надо сделать фильм о конфликте израильтян с арабами. Вот тут он ответил: я за свою жизнь, пройдя войну, не сделал ни одной картины о войне, и картину эту делать не буду. Ну, после этого ясно было, что там уже у него не будет никакой судьбы. Он же, прежде всего, искал, конечно, профессиональной судьбы, думая, что там будет свобода, и там он сможет, наконец, стать самим собой. И буквально через год они уехали в Грецию. Сначала была еще Греция, как транзитный такой переход. А потом они уехали, улетели в Америку, поселились в Нью-Йорке. Я долго пыталась отслеживать в свое время, не сейчас, конечно, его какую-то судьбу, такую творческую. И поняла, что он в Америке снял одну единственную картину. Причем, судя по всему, это была такая заказная картина. Какая-то еврейская община заказала ему документальный фильм о судьбе евреев, эмигрировавших в Америку. В основном там, наверное, кормилицей вот этой большой семьи была Анна Сергеевна, потому что она художница, у нее там были выставки, у нее там были, выпускались каталоги. В общем, она не бедствовала, а он практически не работал. 30 лет, представляете? И человек с таким достоинством, и человек с таким мужским «я», который живет на содержании у жены, я себе представляю, какие муки наш пират в это время испытывал. Ну и вот в 3-м году, то есть ровно в тот момент, когда ему исполнилось глупо, вскоре после 80-летия, его не стало. Жена его пережила на несколько лет. Но там уже говорят, внуки, правнуки, от этих девочек пошел целый род Гаваев, но, к сожалению, уже не у нас. Здесь, по-моему, практически никого нет. И нет душеприказчика, который бы, это чаще всего бывают близкие, родные люди или ученики, которые бы позаботились вот о том, чтобы мы его помнили. Потому что его есть за что помнить. Потому что сама его фигура, сама его судьба, его человеческое и мужское «я», оно достойно памяти, оно достойно уважения. Ну вот, позаботиться об этом некому. Поэтому я очень рада, что вот вы об этом позаботились. И сейчас мы с вами посмотрим фильм 65-го года «Лебедев против Лебедева». Что тут любопытно? Ну, какую-то часть разговора об этом фильме я откладываю, но потом. Просто хочу сказать, что любопытно то, что у него здесь, как и в «Зеленом фургоне», где была повесть очень хорошая Казачинского, так и здесь у него оказалась великолепная драматургия в руках. И вот тут-то он и расцвел. И драматургию эту ему предоставил, уже известный вам, как мне вот Максим рассказал, Феликс Миронер, одноклассник, одногруппник и из одной мастерской, как Хуцеев, Параджанов, Наумов и вот сам Генрих Гавай. Он сначала он пытался вообще как-то начать себя в качестве режиссера, но, наверное, характера, может быть, режиссерского не хватило. Он мягкий был человек, Феликс такой, несколько ранимый и мягкий. И он стал драматургом, и драматургом хорошим, хорошим драматургом. И вот он ему предложил эту историю. Историю, которая интересна тем, что в ней есть как бы два пласта. Пласт реальный и пласт, ну, желаемого, что ли, героем. Есть какой-то пласт фантасмагорический, есть какое-то двоемерие, есть какое-то двойничество, есть какое-то проживание одних и тех же событий в двух совершенно разных, не пересекающихся в параллели мирах. И, наверное, надо все-таки сказать несколько слов об исполнителе главной роли, тем более, что тоже любопытное, много любопытного в сопоставлении, совпадении судьбы Владимира Рецептора, он в главной роли здесь, его личной актерской судьбы и того, что он играет. Я это к тому говорю, что Миронеру и Генриху Гаваю удалось ухватить какую-то очень типологическую ситуацию, в которой находились тогда миллионы людей. Вы когда увидите фильм, мы потом об этом поговорим более прицельно. Но вот Владимир Рецептор был талантливым актером театра Товстоногова, где он проработал 20 лет, и где он за эти 20 лет сыграл всего лишь 15 ролей. И в конце концов он понял, что он заточен на более авторские и более такие интенсивные творческие какие-то проявления. И он ушел и создал свой собственный театр, так называемый вот Пушкинский центр, потом создал второй, Пушкинская школа. И вообще этот человек уникальный, потому что он может спокойно сидеть в аудитории литературоведов и рассказывать им что-то о Пушкине, это главный герой и вообще суть его жизни, можно сказать. Рассказывать о Пушкине что-то такое, чего пушкиноведы не знают. Он написал изумительную историю о русалке, о возвращении, так называется, возвращение русалки. А совпадение с героем было в том, что, к сожалению, вот с Товстоноговым сложились очень сложные и болезненные даже в какой-то степени отношения, которые он потом описал. в своем, ну, роман, наверное, или такой, ну, документальный роман «Прощай, БДТ», и во второй книге «Записки отступника». То есть он как бы существовал в позиции Лебедева, потому что он чувствовал внутри одно, а существовал в другой системе координат со своим главным, не просто начальником, а своим главным, в общем-то, душеприказчиком, как, поскольку главный режиссер театра – это, конечно, больше, чем начальство. И вот эта вот вся перекличка, перетекание вот этих мотивов свободы и несвободы, самостоятельности, какого-то социального инфантилизма, это все пронизывало и судьбу режиссера, и судьбу сценариста, и судьбу актера, и судьбы всех нас. И вот в этом отношении я давно не видела фильм, и мне очень интересно, вот насколько он сейчас сохранил какую-то свою, так сказать, силу эмоциональную, интеллектуальную, мыслительную какую-то. И как вы впервые, наверное, никто не видел фильма, да? Значит, вы впервые с этим фильмом сейчас встретитесь. Вот как вы с ним встретитесь? Если я вам в чем-то помогла в этом плане, то я очень рада. Но мы еще не прощаемся.
Спасибо большое, Николаевна.
Спасибо. Спасибо.